В одном из Евангелий Иисус Христос проводит такую аналогию или аллегорию. Он сравнивает человека, проповедующего слово, с сеятелем, который сеет семя. Это не проповедь еще, не послание, это просто, как любил меня профессор в университете говорить, преамбула, вступление, то есть, ну, к тому, чтобы нам действительно настроить себя. Вот Иисус говорит, что подобно как сеятель выходит и сеет семя. А в старые времена, я думаю, что даже те, кто сейчас вот, ну, из нового поколения, то есть молодые люди, наверное, тоже могут вспомнить кадры кинохроники старой, да, когда выходит некий человек с какой-то такой торбой, да, или как это называется, какая-то штука какая-то такая, как корыто или что это. И вот он рукой зачерпывает, да, и бросает там семя. И естественно, что так как он бросает, можно сказать, хаотично, безусловно, он стремится сделать так, чтобы семя-то больше в добрую почву упало. Тем не менее, оно, разлетаясь, в разные места попадает. И в зависимости от того, в какие места оно упадет, так оно и вырастет, принесет то есть плод или нет. И когда Христос эту притчу приводит, он объясняет потом ученикам своим эту картину простую, казалось бы, и объясняет, что подобно так вот Слово Божье сеется. То есть сеятель выходит, и он, то есть проповедующий, он это слово из себя вот сеет в сердца человеческие. И если сердце готово принять Божье слово, то тогда оно принесет плод. А если не готово, там, заботами какими-то отягчено, или вроде бы принял, да, пренебрег потом, то результат от этого будет маленький, если не сказать, что вообще не будет. Потому что даже там была такая категория, которые вообще не принимали слово. Оно, конечно, удивительно кажется, что как же так, если уже ты в церковь пришел, так уж точно надо Слово Божие принять. Но, к сожалению, есть и такая категория людей, которые вроде бы и в церковь пришли, уже вроде прославление прослушали, а слово не принимают. Ну, может, мысли какие-то у них, они, как, знаете, как говорят, что я сейчас не здесь. То есть я как бы вроде сам-то здесь физически, но далек отсюда, в каких-то мыслях своих. И вот это момент, когда вроде бы ты находишься в том месте, где слово проповедуется, а ты его не слышишь. И еще очень важный элемент, о котором уже апостол Иаков говорит, о важности того, что Слово Божие проповедуется нам не только для того, чтобы мы его услышали, но чтобы мы его и исполнили еще. Потому что в этом случае, то есть когда мы становимся исполнителями слова, мы становимся людьми счастливыми, благословенными. То есть тогда, собственно, весь механизм работает. То есть мы слышим его, исполняем его, и тогда все то, что Бог обещал в слове своем, оно в реальности в нашей жизни отображается. Теперь перейдем с вами к месту Священного Писания, к Святому Евангелию от Луки. К Святому Евангелию от Луки. Глава номер 11. Мы отчасти сегодня также и затронем момент нашей предыдущей проповеди, предыдущего послания. Потому что это очень важный момент. Момент, когда мы должны осознать и понимать, что наша жизнь на земле, самая лучшая наша жизнь на земле, это тогда, когда мы исполняем Его волю. Тогда, когда мы в Его воле находимся, когда мы понимаем, что Он сотворил нас и дал нам жизнь, наделив нас при этом свободой выбора и правом выбора, то есть Он нам дал свободу. Великий Бог настолько свободу нам дал, что даже дерево познания добра и зла не спрятал за забором. Это был выбор человека, согласиться с повелением Божьим или послушать ложь сатаны. И дав нам эту абсолютную свободу, Бог открывает нам вот эту истину, открывает нам секрет благословенной жизни на земле. Если будешь исполнять волю Божью, если будешь стремиться познать ее, чтобы исполнить, то тогда твоя жизнь на земле, она будет под его божественным руководством. И вот В Евангелии Луки 11 главе мы встречаем такую интересную картину. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Здесь мы сделаем маленькую паузу. Христос произносит самую знаменитую молитву, которую все христиане знают наизусть. И даже не христиане, ну как понять не христиане? Неправильно я сказал, не христиане, а люди, скажем так, которые не имеют активных отношений с Богом, не активные верующие. Вот у меня был такой интересный эпизод. Даже не знаю, сейчас его рассказываю, уже я заикнулся. А уже заикнулся, сейчас понимаю, что будет не очень красиво выглядеть. Потому что в свете последних всяких журналистских расследований, как-то оно не очень будет привлекательно. Ну ладно, раз уже заикнулся, только вы никому не рассказывайте. Хорошо? Много лет назад, 15, может, лет назад, я помогал американским семьям усыновлять сирот из детских домов в России. У нас было только одно обязательное условие, что семьи, которые приезжают усыновлять детей русских, они должны быть христианами. Причем христианами возрожденными, то есть такими же, как мы. Это было самое главное условие, чтобы это были люди из церквей. И вот к чему я заговорил об этом. Одна семейная пара, они приехали и усыновили маленького мальчика, ну как маленького, может быть лет 7 или 8 примерно. И когда они уезжали, уже в Америку уезжали, они попросили меня, чтобы я на диктофон четко, ясно произнес молитву «Отче наш» на русском языке. Я, честно говоря, не совсем понял, для чего им это надо. Уже потом, когда через несколько лет меня пригласили на конференцию, и я приехал на конференцию, где вот были собраны больше 40 детей, которые, вот так сказать, которым я помог устроить жизнь там в Канаде и в Америке. И вот они собрались все вместе, была большая конференция с родителями. Было интересно посмотреть на этих детишек, которые, прожив уже там 2 или 3 года в Северной Америке, они уже, ну как сказать, они уже не были русскими людьми. И вот этот мальчик, с которым мы встретились, он по-русски уже не говорил вообще. То есть я ему по-русски когда спрашивал, он не мог мне ответить на русском языке. Но единственное, что он мог на русском языке произнести, это молитву «Отче наш». Потому что родители каждый раз, как бы эта запись на диктофоне давали ему слушать, и он каждый раз ее слушал, и вот эту молитву он запомнил. Так вот, Иисус говорит эту знаменитую свою молитву, учит людей этой молитвы, учеников своих, она дошла до нас. И это действительно то слово, которое помогает нам четко, ясно распределить приоритеты в нашей жизни. И один из приоритетов, мы как бы не будем сейчас разбирать всю эту молитву, мы вообще как бы перейдем дальше вот по тексту этой главы Евангелия. Один из приоритетов, на который Иисус Христос уделяет внимание, да, он говорит: молитесь так, чтобы воля Небесного Отца была в жизни земной вашей реализована. Он говорит о важности этого. Говорит о том, что ваша жизнь, она должна быть подчинена Его воле. В таком случае все в вашей жизни будет устраиваться. Почему я так вот утверждаю об этом? Потому что следующее повествование или следующий текст, который здесь перед нами разворачивается, он поясняет вот эту молитву, вышесказанную Иисусом Христом. Он говорит о том, что сегодня действительно многие люди, они сталкиваются с разного рода проблемами, казалось бы, неразрешимыми. И все мы с вами нуждаемся в том, чтобы проблемы разрешились. Правда ведь, братья и сестры? Все мы хотим, чтобы ситуация менялась. И вот Иисус, приведя пример с молитвы «Отче наш», дальше продолжает свою мысль следующим образом. Положим, что кто из вас, имея друга, придет к нему в полночь. Ну, не совсем удачное время, чтобы прийти в гости. Винни-Пух наш пел в мультике, что лучше в гости ходить по утрам. Кто по утрам ходит, тот поступает мудро. Вот мой папа, кстати, все время ко мне утром приезжает в гости. Он такой, он рано встает. Особенно ему нравится, когда мы в Перми жили, ему нравилось приехать поздравлять своего внука, нашего сына Давида, 1 января. Ну и где-нибудь... Вы 1 января во сколько утром встаете? Ну, утро начинается часа в 2 примерно, да, у нас, у нашего, нашей родины, да, потому что в 12 ночи только празднество началось там, да, и где-то часа в 3, в 4 мы где-то легли. А мой папа всегда приезжал 1 января в 8 утра поздравить своего внука с днем рождения. И он всегда удивлялся, вы что, спите? Вот он утром приходил всегда, и приходит до сих пор, потому что он ложится рано и встает тоже рано. Так вот Иисус говорит, что тут даже еще больше, более радикально как произошло. В полночь приходит. Я помню в свое время, Господь меня проводил через вот такие моменты. Как вот объяснить? Сегодня такая получается у меня исповедь, что ли, небольшая. Всякие разные тайны свои рассказываю вам. Слава Богу, да, о, наконец-то. Хоть узнаем про него все. Ну, не все, конечно. Я вообще шахматист. Мне нравится шахматы играть. В церкви нас что-то никто особо не любит играть в шахматы. Ну, есть один человек, мы с ним один раз встретились даже, поиграли. Ну, как-то вот из моего ближайшего окружения как-то к этому не очень. А мне вообще нравится в шахматы играть. Почему? Потому что ты прогнозируешь ходы вперед. И вот по складу своему вот, ну, характера, мне нравится, чтобы у меня было все спрогнозировано. То есть, следующий шаг, то есть, я прогнозирую. А в церкви так вообще не получается. Вот я христианин 19 лет, да, из них там 17 лет я пастырь. И вот Бог меня вот учил, что не получается все сделать прогнозируемо. И у меня вот было, наверное, самое такое тяжелое испытание в моей жизни, когда... Ты ложишься уже спать, уже все, уже как бы ты вот включаешь там этот канал, чтобы там сны цветные там, да, шли. А в это время тебе звонок. О, Виталий, привет, мы вот тут едем, сейчас к тебе заедем. И заедем это не в смысле там два человека, а допустим человек семь, например. Они там едут с Башкирии, едут куда-то в Челябинск, и они так рады вообще, и думают, что я так рад прямо. Торжествую просто, что они ко мне заехали в гости. Ну, естественно, я, когда они приезжают, я делаю вид, что я рад. И, а они так рады, говорят, что мы на следующем, на обратном пути опять к тебе заедем, потому что мы так видим, что ты так рад, что ты нас принял. И мне постоянно вот это вот такой облом внутри. Так вот, Иисус говорит, что в полночь придет к тебе друг и скажет: друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ну, тот изнутри, ну, объяснит, что я как бы, ну, не сам по себе пришел, потому что ко мне тоже друг пришел, и мне нечем ему предложить. А тот изнутри совершенно логично ему ответит: слушай, ты меня не беспокой. У меня двери заперты, дети со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Ну, попроще говоря, не вовремя ты пришел. Ну, у тебя все дома вообще, нет, ты в полночь ходишь, хлеб просишь. Вот. И вот дальше Иисус говорит такую фразу: если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И вот следующие два стиха, это стихи, послания, которые я хочу вам передать сегодня, или мысль, для того, чтобы вас определенным образом вдохновить, не сдаваться, а продолжать совершать земной ваш путь, даже тогда, когда, казалось бы, есть препятствие. То есть же здесь откровенное препятствие возникает. То есть человек идет просить, и ему в ответ говорят: мы тебе ничего не дадим. И он в дилемме, ну, отступить обратно или все-таки до конца пытаться идти. И Христос ободряет и говорит, чтобы идти до конца, чтобы не сдаваться. И он говорит следующую мысль. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Большинство из вас здесь находящихся, вы знаете эти строчки Евангелия даже наизусть. Вы прекрасно знаете этот принцип, ну вот, работающий даже в нашей повседневной жизни. Конечно, безусловно, когда ты подойдешь к двери и будешь стучать, если там за дверью кто-то есть, конечно же, рано или поздно все равно тебе откроют. Даже если сильно не хотят тебя видеть. Я думаю, что каждый из нас, мы бывали в таких ситуациях, когда, ну уже только когда мы долго стучали, тогда только нам открыли. Не сразу это бывало. Да, то есть это обычные, простые, рядовые ситуации. Но я хочу сегодня вместе с вами посмотреть несколько под иным углом на эти знакомые нам слова. Посмотреть под несколько иным углом в том плане, что чего мы просим? Или о чем просим? Тут написано: просите и получите. А о чем просим? Или как просим? Зададим вопрос себе. Ищите и найдете. Вопрос опять же. А что ищите? Чего искать-то? И выяснится, что, может быть, то, чего мы сегодня ищем, этого вообще искать не надо. А искать надо совсем других вещей в нашей жизни. И, естественно, что хотелось бы все-таки постучаться в ту дверь, которая откроется. Бессмысленно стучать в закрытую дверь, которая и не предназначена для того, чтобы тебе открыли ее. И именно вот в этом формате попытаемся с вами сегодня посмотреть, потому что все эти элементы, молитва наша, то есть просьба к Богу, да, искание, определенное искание в душе каждого человека существует. Вот этот стук или желание, чтобы поменялась ситуация, все это сопровождает жизнь каждого человека. И все это напрямую, оно сопряжено с волею Божьей. Потому что Бог-то желает открыть нам свою волю, желает, чтобы мы в этом двигались. И потому Он сам как бы неким образом вот через такие простые вещи призывает нас о том, чтобы мы просили, чтобы мы искали, чтобы мы стучали. Потому что ниже там по тексту также Христос говорит о том, что Бог наш, Отец Небесный, просящим даст Духа Святого. Там даже Иисус проводит такую параллель, он говорит, что земные отцы, будучи злы, не в смысле того, что отцы это такие злые создания, а в смысле того, что они не имеют полноты доброты. То есть все равно в любом земном отце есть момент, когда он там не может дать ребенку то, что ребенок хочет. Но тем не менее, даже находясь в таком несовершенном состоянии, земные отцы все равно дают благо своим детям. То Иисус говорит: тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. То есть Бог желает открыть нам свою волю. Бог желает дать нам благословение. Бог желает открыть нам это все. Дело теперь за нами, чтобы мы этого искали. Так вот, Иисус говорит: просите, и дано будет вам. Вопрос заключается, наверное, в следующем. О чем мы просим и как мы это делаем? Наверное, можно задать еще какие-то вопросы, но я, наверное, остановлюсь на вот этих двух моментах. О чем мы просим и как мы это делаем? Наверное, многие из вас вы уже заметили, что не все то, о чем мы просим, мы получаем. Да? Хотелось бы, чтобы на все. Но я вам дам этот такой маленький секрет, что если бы Бог отвечал на все, в мире воцарился бы хаос просто полный. Вот смотрите, давайте вот проведем маленький эксперимент. Кто хочет, чтобы был дождь, поднимите руку. Смелей, смелей, поднимите руку. Кто хочет, ну смелей, кто хочет, чтобы дождь был. Так, теперь кто хочет, чтобы дождя не было? Задам вопрос по-другому. А кто хочет, чтобы дождь был тогда, когда мы уже все будем дома? О, желающих больше. Ночью. Как видим, во мнениях мы с вами расходимся. И представьте теперь, если это все будет выполняться. Невозможно так, чтобы выполнялось все. Поэтому пусть вас не расстраивает и не повергает в уныние, если вдруг какая-то ваша просьба к Богу не исполнилась или не пришел ответ. Может быть, еще время к этому не пришло. Может быть, вы сами не готовы этот ответ принять. А может быть, его вообще и не надо в вашу жизнь. Поэтому оставьте все это на волю Божью. О чем мы просим, друзья мои? Я знаю, что большинство из нас сосредоточены в наших молитвах и просьбах согласно своей личной нужде, согласно своих личных проблем. Именно с этими проблемами мы приходим к Богу. В основном мы просим у Бога решить нашу проблему, нашу нужду, нашу трудность. Иисус не случайным образом привел притчу о двух друзьях или о трех друзьях. Когда один пришел к одному, тот понял, что у него ничего нет, пошел к другому, стучался, упросил, тот ему дал, чтобы дать другому человеку. У меня к вам вопрос, возлюбленные. Он радикально будет звучать, тем не менее, все равно его задам. Когда последний раз вы ходатайствовали за нужды других человеков или других людей больше, нежели за свои собственные? Я не прошу дать ответ, я просто к размышлению. Когда ваш приход к Богу просить у Него что-то касался не просто ваших личных переживаний, а переживаний за человека, может быть, даже постороннего. Имеется в виду не в родственных связях с вами находящегося. Да, это момент ходатайства, конечно же. Я знаю, что вот молитвенники здесь находящиеся рядом, да, у вас, вы много времени проводите именно в таких молитвах. Молитвах ходатайства за других людей. И Писание учит нас и говорит, что мы должны с вами любить ближнего своего, как самого себя. Это одна из заповедей, на которых зиждется вообще-то весь закон и все пророки. То есть нам нужно научиться просить у Бога не только за себя, но и за другого человека. Возможно, даже врага нашего. Ходатайствовать и молиться. Просить так, как будто это твоя нужда или твоя проблема. Удивительным образом, я это уже испытал в своей жизни многократно, что когда мы с вами личные наши эгоистичные молитвы или желания как бы откладываем в сторону и больше начинаем переживать или сопереживать человеку, находящемуся рядом с нами в нужде, вдруг каким-то образом и наша проблема тоже решается при этом. Вообще нам нужно научиться просить Бога не только о себе, а еще просить о тех, кто может быть в большей нужде, чем мы находимся. Просить о тех, кто сегодня, может быть, в трудных ситуациях в жизни. Может быть, ему труднее, чем тебе. И увидеть проблему в другом человеке, и помочь ему, и ходатайствовать за него. Интересный момент, как мы еще это делаем. Вы знаете, друзья мои, тоже я не хочу как бы переходить на личности, и никого не хочу оскорбить здесь. Но некоторые из нас так молятся Богу, как будто бы они вообще никогда не хотят получить от Него ответ. Я повторю еще раз. Некоторые из нас таким образом молятся, как будто им вообще все равно, даст им ответ Бог или нет. Но, ребята, если вы хотите получить ответ, так не пойдет. Если вы хотите, чтобы Бог благословил вашу жизнь, недостаточно просто сказать: Господи, ты благослови мою жизнь, и все, и пошел дальше своими делами заниматься. Вот, мы молимся за детей здесь, да? Вот детки наши вышли, мы за них помолились. Вот родители, вы видели свое чадо возлюбленное, которое вот стоит здесь. Вот ваш сын или ваша дочь в церкви, улыбается, веселый. Вот вы за него помолились сейчас. По обыкновению. А теперь представим, пусть этого имя Иисуса Христа не будет ни с одним из наших детей. Он заболел. Температура большая. Как вы будете за него молиться? Как-то вот молитва поменяется, правда ведь? Придет какое-то вот огромное желание, ревность, усердие. То есть это будет молитва не просто потому, что это религиозный обряд, или потому, что там просто надо сделать. Вы будете понимать, что действительно ситуация должна поменяться. И потому, когда Христос говорит «просите», Он подразумевает, что это не просто молитва ради молитвы или обращение ради обращения, а это желание получить ответ. Когда Иеремия сидел в яме, это 33 глава книги Иеремия, 3 стих, многие тоже знают этот стих наизусть, да? Господь говорит там первую свою мысль: «Воззови ко мне». Буквально начни ревновать об ответе. Отложи все в сторону. Ищи того, что ты хочешь получить. Ищи этого. Взывай. Мы можем найти в Библии ряд примеров, когда люди не просто просили, а вкладывали это всего самого себя, потому что им реально нужен был ответ. Евангелие от Марка, 5 глава, по-моему, там в 20 стихах, если не ошибаюсь, там идет речь о человеке по имени Иаир. Он был начальник синагоги, важный дяденька, но у него заболела дочь, и решение найти он не мог, исцелиться она никак не могла, и тогда он идет к Иисусу Христу. Но там евангелист Марк подмечает очень такую деталь, очень важную, что когда Иаир приходит к Иисусу Христу, он не просто его просит, а написано там в Евангелии, усиленно просит его. Усиленно просит. Ему нужно было решение. Ему нужен был ответ. Его не устраивало усредненное что-то. Он хотел знать ответ. Возлюбленные, дорогие мои, иногда нам нужно менять вот этот подход к молитве, что ли, иметь радикальный вызов к Богу, жаждать получить от Него ответ, при этом оставляя за Ним, безусловно, право отвечать нам или не отвечать. Жаждать все равно получить ответ нам, вне зависимости от того, как Господь будет отвечать нам или сию минуту, или через день, или через год. Иметь эту нужду, иметь эту жажду. В книге «Бытие», в 37 главе, описывается история из жизни человека по имени Иосиф. Он молодой парень, любимый сын у папы, у Якова. И там происходит один эпизод, когда папа посылает его на поле, чтобы он отнес еду своим братьям. Нас не интересует вся эта история сегодня. Мне интересен там стих номер 15. В Бытие 37 глава, стих номер 15. Вот Иосиф пришел, чтобы принести своим братьям еду. А братья уже куда-то ушли в это время. Ну и он ходит там, как бы компаса нет, навигатора нет, GPS-связи нет, ничего нет. И вот он пришел туда, куда нужно было прийти, а там нету ничего. И вот он ходит. И вот 15 стихе такая фраза звучит или написана. «И нашел его некто блуждающим в поле». То есть какой-то мужчина проходил мимо, тоже непонятно, откуда он шел, куда он шел. Хотя, может, это ангел был, не знаю. И он задает Иосифу важный вопрос. Чего ты ищешь? Чего ты ищешь, Иосиф? Мы, конечно, знаем, чего он искал, да? Он искал братьев, там у них потом произошел диалог, и этот некто, кто его встретил, объяснил ему, что ты не тут ищешь, иди, они ушли в другое место там пасти. Но мне сейчас важен вопрос. Вопрос, который этот человек задал Иосифу. Потому что Иисус сказал, ищите и найдете. А чего мы ищем сегодня? Апостол Павел пишет в послании к римлянам очень интересную мысль. Сейчас я открою эту главу. Так, это, по-моему, глава номер 2. Вот. Потом пишет 6 стиха, читаю я. Который, то есть Бог воздаст каждому по делам его, двоеточие. У вас есть двоеточие, да? Да, слава Богу. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Чего ты ищешь сегодня? Ищешь ли ты славы Божьей? Ищешь ли ты Царствия Небесного? Ищешь ли ты откровения от Бога? Чего ты ищешь сегодня? К чему устремлены твои желания? Я продолжу читать интересные места Священного Писания. Филиппийцам 2 глава. Апостол Павел пишет следующую мысль, очень интересную. Филиппийцам 2 глава. Вот он пишет о Тимофее, о своем ученике. 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас». И следующий стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». И дальше он продолжает. «А его верность, то есть верность Тимофея, вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Павел приводит в пример своего сына, как он его называет, или ученика. Он говорит, я хочу послать того человека, потому что другого никого такого нету. И он объясняет причину, почему других таких, как Тимофей, не было у Павла рядом. Потому что все остальные искали чего угодно. Денег, почета, уважения, не знаю, карьеры. Но не искали того, что было угодно Иисусу Христу. А Тимофей искал. Для него это было приоритетным. Для него было более важным не свои желания, не свои мотивы, не свои какие-то вот цели и задачи. А он искал того, что было угодно Господу Иисусу Христу. И потому Павел говорит, я знаю, кого к вам послать. Потому что этот человек своего не ищет. Возлюбленные, многие из нас, мы хотим найти наш путь. Но, к сожалению, у многих из нас вот примешивается к исканию нашего пути еще и наши личные интересы, личные корыстные мотивы. И потому здесь многие спотыкаются. Мы не можем найти этот путь. Как-то бы надо попытаться нам отложить свое в сторону и поискать того, что угодно Богу. Что Он-то хочет. Не что я хочу, а что Он хочет. Не что мне интересно, а что Богу интересно в моей жизни. Тимофей был человеком, который откладывал все свое личное в сторону. Павел знал, кого можно послать, потому что вне зависимости от настроения, от здоровья, от желания или еще от каких-то факторов, будь то природные факторы какие-то или семейные факторы, он знал, что Тимофей будет способен идти, потому что это человек, который своего не ищет, для себя не ищет, себя не продвигает. И поэтому Павел говорит, я знаю, что этого человека можно послать, потому что он пойдет, и он своего искать не будет, и будет толк от этого, результат будет. Как бы нам всем с вами научиться этому? Искать не своего, а то, что угодно Богу Иисусу Христу. Апостол Павел пишет в послании к евреям. Интересная тоже мысль. Евреям 11 глава, знаменитая глава о вере, где он приводит в пример мужей веры. И он пишет такую интересную мысль. Четырнадцатым стихом. Ну, чуть выше, наверное, прочитаем. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Те, которые так говорят, то есть которые, несмотря на все земные неурядицы и трудности, они говорят, что мы странники и пришельцы здесь на земле. Мы, даже если что-то здесь на земле не получается, это не так страшно. Для нас важно, чтобы на небе было вот зачтен наш путь. И потому Павел пишет, что которые так говорят, таким образом строят свою жизнь вне зависимости от своих земных успехов или неудач. Он говорит, это те, которые ищут Небесного Отечества. И в связи с этим мы снова возвращаемся к вопросу, который этот некий человек задал Иосифу. Чего ты ищешь? Что ты ищешь сегодня в своей жизни? То ты будешь находить. Будешь искать славы человеческой, она к тебе придет. Будешь искать денег, возможно, что и они к тебе придут. Чего ты ищешь? Это будет приходить в твою жизнь, и это же будет жизнь твою формировать. Это будет приносить или благо тебе, или наоборот проклятие. Чего ты ищешь сегодня? Интересно, в Евангелии Луки 19 главе описывается история о Закхее, да, о человеке маленького роста, начальнике мытарей, человеке богатом. И там о нем такая фраза написана, что он искал видеть Иисуса. Он этого искал. Он искал, как это сделать, чтобы мне его увидеть. И даже там на дерево залез. Никодим, человек тоже важный, богатый, из фарисейского совета, тоже искал видеть Иисуса. И пришел к нему ночью, тайно, чтобы все равно встретиться с ним, поговорить с Иисусом Христом. Как важно, чтобы мы с вами имели это желание искать Бога. Апостол Павел проповедует в Афинах. И в Афинах он произносит свою знаменитую фразу. Он говорит о том, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, предназначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И он дальше объясняет смысл или цель творения. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Павел в этой своей проповеди на Афинской площади, в этих простых словах, выразил всю суть человеческого бытия или жизни человеческой. Искать Бога. Потому что если ты найдешь Его и Его волю, и Его слово, вместе со всем этим придет все то, чего ищут язычники. Всем вам известна Нагорная проповедь Иисуса Христа, где Иисус говорит о том, что всего этого ищут язычники, в 32 стихе он пишет, это 6 глава Матфея, по-моему, что всего этого, то есть во что одеться, что поесть, куда там сходить, чтобы тебе что-то шмотки купить, как там мне жизнь свою устроить, там и прочее, там и так далее. Он говорит, всего этого язычники ищут. Но вы-то не так должны поступать. Вы должны искать прежде Царствие Божие и правды Его. И тогда все остальное, оно будет к вам прилагаться. Оно будет с вами во имя Иисуса Христа. Стучите. Как я уже сказал, хорошо бы нам стучаться не в закрытую дверь. Хорошо бы нам с вами стучаться даже тогда, когда нам кажется, что нам не открывают. И, наверное, это одна из самых непростых задач, мне кажется. Потому что просить у Бога, ну так или иначе мы все сами просим. Искать Бога, так или иначе, мы все равно с вами приходим к этой мысли. Наташа, если можно, пожалуйста. К этой мысли мы приходим. А вот стучать, это уже некий физический акт. Стучать, это не в небо. Стучать, это мы не к Богу стучим. Стучать это друг к другу, к человекам. И это сделать очень непросто. Здесь многие спотыкаются. Вы знаете такое выражение? Не могу до него достучаться. Слышали такое выражение? И это же не имеется в виду, что он там закрылся, да? А ты там стучишь, стучишь, и он там оглох. И помню, у нас был такой момент, мы с мамой ушли куда-то там, не помню куда, а Юля, сестра моя, она дома осталась, она маленькая была совсем, не знаю, может, 3 годика ей было или сколько, там, не знаю. А замок у нас был такой, как, знаете, захлопнул, и если ключа нет, то только изнутри можно его открыть. А мы пошли там куда-то в магазин, и все, а она осталась дома. Думаю, она откроет нам, когда мы придем. Вот мы приходим домой и стучимся. Уже соседи вышли. Даже советское время, там же все выбегают сразу с квартир. Что случилось там и так далее. Это сейчас убивать будут, никто не подойдет. А в то время как-то общим колхозом жили. И вот все уже соседи со всех квартир вышли. Что вы тут? Потому что мы там уже и ногами там стучим, там и в звонок там беспрерывно там, то есть... Там я в звонок там нажимаю, или мама там в звонок, а я там стучу там в двери, там и кулаком, там и ногами. И никакой реакции с той стороны, вообще никакой. Вот не могу достучаться, да? То есть это не в смысле того, что это физически мы стучим. А иногда человек, вот ты не можешь до него достучаться, ты говоришь, а он не слышит, он тебя не понимает. У меня, кстати, сестра-то, когда мы дверь-то ломать пришлось потом в итоге. Сломали дверь, выломали дверь. И когда я помню, я этот момент помню. Дверь выломали, И у меня мама говорит соседке, а у нас там соседка Наташа была. Говорит, Наташка, ты зайди, я боюсь. Вдруг, говорит, с ней что-то случилось там. А Юлька, оказывается, у нас взяла тарелку халвы, всю ее съела, эту халву, и с этой тарелкой уснула. Я не знаю, то ли халва такая сонная была, то ли что. Ну, слушай, ну мы так стучали, дверь сломали, и она так и не проснулась. Мы зашли, она так и спит с этой халвой. Вот Иисус говорит, стучите, вам отворят. Мы делаем первую попытку, робкую. Нам не отворяют, и мы думаем, о, не, кто его знает. Может, и хорошо, что не отворили. Побежали скорее, пока не отворили. В том же послании к евреям, в той же 11 главе, есть один маленький стих, 31, стих 31. Про одну женщину. Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Вот эта история человека, который смог достучаться. Про нее свидетельствует Библия, что она была, мягко говоря, недостойная женщина. Она была блудница. Все знают, что это такое за понятие. И вот она живет в Иерихоне, к ней приходят люди от Израиля. Она понимает, что дни города ее сочтены. И после этого она просит, я сохраню вам жизнь, но вы сохраните жизнь мне и моим близким. И после этого они ей говорят, хорошо, мы сохраним жизнь твоим близким, но только при том условии, если ты позовешь их к себе домой. Если они придут к тебе домой. Давайте представим на некоторое время. Так, такую как бы аллегорию. У вас есть какой-то родственник, который вас позорит, вашу семью. Какое у вас к нему отношение? Ну, мягко говоря, стыдно, да? А лучше вообще бы как-то вот сделать вид, что мы его не знаем, что он не из нашего рода. Я знаю, что к некоторым из вас ваши родственники относятся как к позору, потому что вы сектанты, в церковь всю вашу ходите, десятину всю туда таскаете. Вы, некоторые из вас, как позор для своей семьи. Вот Раав была позором для своей семьи. И она идет к папе с мамой, к братьям, к сестрам. Ты кто? А я Раав, ваша дочь. У нас нет такой дочери, Раав. Кто там? Я Раав, ваша дочь. Наша дочь Раав умерла для нас. Кто там? Я Раав, ваша дочь. Она достучалась до всех. До всей своей родни достучалась. Она всех привела в свой дом. Хотя, казалось бы, изначально, ну, это было невозможно. В ее положении это сделать было, казалось бы, невозможно. Но она стучала. Стучала. Возможно, просила прощения. Убеждала. Готова была признаться во всех своих ошибках. Но продолжала стучать. Продолжала. Это ей стоило больших усилий. Может, ей плевали в лицо. Вспоминали все ее прошлые грехи. Что только, может, ей не говорили при этом. У нее была цель. Достучаться. Достучаться. И я хочу сказать вам, вы тоже достучитесь. Только продолжайте это делать. Даже когда вас не принимают, не хотят слушать, все равно стучите. Во имя Иисуса Христа. Поднимемся в святом присутствии Божьем. Слава Господу! Слава Иисусу Христу! Апостол Павел пишет, что я от самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и едите сие, тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Я опущу 27 стих намеренно и прочитаю стих 28. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Возлюбленные, сей хлеб, сия чаша – это жизнь для человека. Жизнь, исцеление. Жизнь и исцеление. Когда мы лишаем себя причастия, мы лишаем себя жизни Христовой. Я открою вам небольшую правду на самих себя. Если применить божественные критерии чистоты и святости, то сегодня ни один из здесь присутствующих не достоин принимать эту чашу. Я, может, радикально это заявляю, но я еще раз повторю, если применить сегодня каждому из нас высочайшие божественные критерии, что такое святость и что такое чистота души человеческой, ни один из нас не достоин принять эту чашу. Потому что все мы с вами нагрешились за эту неделю достаточно. И кто-то и вчера, а кто-то и сегодня по пути сюда. И мы недостойны. И мы приходим на причастие. И Бог говорит, что в этом хлебе это жизнь. Для нас жизнь, исцеление здесь. А мы смотрим на свою жизнь. Недостоин. Не могу. Стыдно пред Богом за свои грехи. Давайте мы сами сегодня взглянем иначе. Апостол Павел говорит, что это приносит нам жизнь и исцеление, когда мы об этом рассуждаем. Когда мы рассуждаем не о своих грехах, а рассуждаем о том, что сделал Иисус. Когда мы рассуждаем не о том, достойны мы этого или нет, а когда мы рассуждаем о том, что кровью покрыто все. Его кровью покрыто все. Друзья мои, недостойно принимает не тот, кто в грехе находится, а недостойно принимает тот, кто не понимает, что это такое. Не понимает, что такое было сделано Иисусом Христом. Наша недостойность не в том, что мы что-то сделали правильно или неправильно, потому что мы все с вами недостойны в этом плане. А недостойно тогда, когда для нас это не является ценностью, когда мы не рассуждаем и не думаем о том, что было совершено Богом для тебя. Мы все однажды пришли ко Христу, пришли к вере, но мы были недостойны, но Он нас принял. Сегодня этот хлеб, Сегодня Он этот хлеб для всех недостойных с точки зрения человеческой. Но для всех тех, кто понимает, что было сделано Христом для тебя. Давайте сегодня мы с вами взглянем немножко по-другому на свою жизнь и на свое отношение к этому хлебу и к этой чаше. Прими это исцеление сегодня. Прими эту жизнь. Не лиши себя трапезы Господней. Даже если ты грех сделал вчера, даже если ты понимаешь, что ты недостоин в плане своего поведения, прими, потому что это жизнь принесет, это исцеление принесет, здоровье принесет. Ты от греха освободишься, ты курить бросишь, оно уйдет от тебя, когда ты примешь этот хлеб. Зависимость от алкоголя уйдет, ты не принимал, потому что думал, я же пью, как же я могу и водку пить, и вино это пить. А ты прими, ты больше пить не будешь, кроме чаши Господней ничего. Грех уйдет. Грех порнографии уйдет от тебя. Блуд уйдет. Все то, что гнетет твое сердце и из-за чего ты лишаешь себя прикоснуться к этой святыне, оно уйдет от тебя благодаря тому, что это тело Господа Иисуса Христа, а это Его кровь. Он тебя очистит. Он уберет это все. Уберет это все из твоей жизни. Только рассуждай об этом. Понимай, что это для тебя. Принимай это как великую святыню. Принимай это не как обряд. Принимай с благодарностью. Господи, я недостоин, но Ты мне даешь это. Помолимся, возлюбленные. Братья, пожалуйста, поднимитесь. Господь наш и Бог наш, вот мы здесь пред лицом Твоим. Господь Иисус Христос, если нам посмотреть сегодня на все дела, которые мы совершаем, ни один из нас не достоин прикоснуться к этой святыне. Ни один из нас не достоин вкусить от этого хлеба. Господь, а Ты повелел, чтобы мы вкушали от Него, и чтобы мы пили из этой чаши. Потому что таким образом мы получаем исцеление. Иисус Христос, Ты отдал свое тело на крест. Благодаря этому мы исцелились. Мы прощены от наших грехов и болезней. И сегодня также этот хлеб, это Твое тело. И оно будет ломимо, как было ломимо Твое тело физическое. И кто соприкоснется с телом Твоим, получает исцеление, освобождение от греха. Господь Бог мой, ни один человек не мог войти в Твой храм без крови жертвенных животных. И сегодня точно так же ни один не может прийти к Тебе, если он не примет кровь, искупившую его. И сегодня вот эта чаша виноградного плода, прообраз Твоей крови, которую омывается и очищается всякий человек, кто приходит ко Христу. Господи Боже, я прошу Тебя, дай сегодня откровение каждому, стоящему здесь, каждому, вне зависимости от его возраста, если он способен рассуждать о том, что было сделано Иисусом Христом на кресте, пусть придет откровение о том, чтобы принять исцеление и прощение грехов. Чтобы, Господь Божий, пришло это дерзновение и вера. Не посмотреть на свои грехи, не посмотреть на то, как ты что-то сделал или не сделал. Не посмотреть даже на то, крещен ты был в воде или нет. Но если способен рассуждать о том, что было сделано на кресте, принять с верою, принять с благодарением во имя Иисуса Христа. И придет пусть твое исцеление. Церковь, возлюбленные братья и сестры, примите сегодня все причастие. все, кто способен рассуждать о теле и крови Господа Иисуса Христа. Если вы реально осознаете и понимаете, что было сделано Христом, не сейчас отложите в сторону все ваши неправедные дела, все, что вы сделали неправильно, все это сейчас не имеет никакого значения. Если вы осознаете, что сделал для вас Христос, примите сегодня от этого хлеба все, из этой чаши все и спейте. Если даже вы не крещены, если даже, может быть, подросток, может вам, не знаю, там 13 или там 14 лет, но вы способны рассуждать о том, что сделано было Христом, примите сегодня. Примите сегодня. Примите все. Это будет исцелением, это будет очищением. Бог будет избавлять, очищать. Что-то особенное будет происходить, когда вы будете вкушать эту святыню. Во имя Иисуса. Боже, благослови, Отец, эту святыню во имя Иисуса. О, мой Царь, мой Бог, я молю Тебя. Благослови этот хлеб во имя Иисуса Христа, мой Бог. Благослови этот хлеб, Господь мой, Бог. О, во имя Иисуса. Благослови эту чашу, мой Царь и мой Бог, во имя Иисуса Христа. Господь Божий, да примут все сегодня, кто сможет рассуждать, кто понимает то, что было сделано Тобою на кресте. Я молю Тебя, пусть сегодня уходит грех, уходит болезнь, уходят демоны и бесы. Господь Божий, Твоя сила, Твое исцеление, Господь Божий, Твое выздоровление, Твое освобождение сегодня да придет каждого человека во имя Иисуса Христа.